Второе. Обратимся прежде всего к изучению радикального течения, которое кладет свою печать на всю эпоху. Оно уже сложилось по существу в последние годы царствования Николая I. Достаточно указать на кружок петрашевцев, который увлекался Фурье и другими французскими социалистами, к которому принадлежал среди других Достоевский. Кроме кружка петрашевцев, уже формировались другие группы молодежи, и когда неудачная война 1854-1855 годов всколыхнула все русское общество и вызвала целое движение самообличения, эта молодежь заговорила языком, которого до сих пор не слышали в России. К этому поколению принадлежали Достоевский и Толстой, но к нему же принадлежали и те, кто не приобрел всероссийской известности, но кто скоро выступил на сцену как представители радикального и даже революционного настроения. Характерными чертами этого поколения, имевшего к 1855 году, году перелома, от 20 до 30 лет, является резкая оппозиция предыдущему поколению. Борьба с его романтизмом, с любовью к отвлеченному мышлению, с культом искусства. Новое поколение защищает реализм, ищет опоры в точном знании, отсюда преклонение, часто принимающее формы религиозного благоговения перед точными науками, то есть перед естествознанием. Культ искусства пропадает. На место него выдвигаются требования от искусства, чтобы оно указывало пути жизни. Этой морализующей тенденции соответствует вообще некое засилье морали, которое сама, впрочем, трактуется преимущественно в терминах утилитаризма. Однако верховным принципом морали, да и всего мировоззрения, становится вера в личность. Вера в ее творческие силы, защита естественных движений в душе и наивная вера в разумный эгоизм. Все это слагается в некое психологическое единство и переживается как отличие новых людей от предыдущего поколения. Этот духовный склад слагается с необыкновенной быстротой и очень скоро создает действительную пропасть между новой и предыдущей эпохами. Идейным вождем и ярким представителем всего этого умонастроения был Чернышевский, который в своей личности, в своих идеях, в самой манере письма чрезвычайно ясно выразил то, что действительно отличало все течение русского радикализма в эти годы. Третье. Николай Гаврилович Чернышевский, 1828-1889, был сыном священника в городе Саратове. Отец предназначал его к духовной карьере, но, видя исключительные способности своего сына, дал ему домашнее, очень тщательное воспитание, и только когда ему исполнилось 16 лет, отдал его прямо в старший класс духовной семинарии. Чернышевский поражал и учителей, и товарищей огромными знаниями. Он знал очень хорошо все новые языки, а также латинский, греческий и еврейский. Начитанность его была совершенно исключительной и резко выделяла его из среды товарищей. По окончании семинарии Чернышевский не поступил в духовную академию. он с согласия родителей пошел в Петербургский университет, 18 лет, на историко-филологический факультет, каковой и кончил через 4 года. Уже в студенческие годы оформились философские и социально-политические убеждения Чернышевского. Особо надо отметить его вхождение в кружок иеринарха Введенского, 1815-1855, которого тогда называли родоначальником нигилизма. В кружке Введенского говорили преимущественно на социально-политические, иногда и философские темы, и у Чернышевского уже в это время ясно определились его симпатии к социализму. Чернышевский следил очень внимательно, преимущественно за французской социалистической мыслью. Уже в 1848 году он пишет в своем дневнике, что он стал решительно партизаном социалистов и коммунистов. В 1849 году Чернышевский записывает в дневнике: «Мне кажется, что я почти решительно принадлежу Гегелю. Я предчувствую, что увлекусь Гегелем». Но очень скоро он записывает там же: «Гегель — раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества. Его философия — философия, удаленная от буйных преобразований, от мечтательных дум об утопиях». Революционное настроение Чернышевского, разраставшееся от изучения социалистических утопий, отбрасывало его от Гегеля. Но в том же 1849 году Чернышевский прочитал «Сущность христианства» Фейербаха. Книга не поколебала пока религиозных взглядов Чернышевского. О его религиозных взглядах смотри дальше. Но он продолжал изучать Фейербаха и скоро стал горячим и убежденным поклонником его антропологизма и материалистических его тенденций. Окончив университет, Чернышевский становится учителем гимназии в родном городе Саратове. В должности этой он пробыл несколько более 2 лет, женился в это время и переехал затем в Петербург, где целиком уходит в журнальную, а отчасти и научно-философскую работу. Чернышевский выдержал магистерский экзамен по кафедре русской литературы и приступил к писанию магистерской диссертации на тему об эстетических отношениях к действительности. Диспут состоялся в университете при большом стечении публики. Защита была признана удовлетворительной, но по доносу профессора Давыдова, того самого бывшего шеллингианца, о котором мы упоминали в главе первой, министр не утвердил Чернышевского в звании магистра. Теперь выяснено, что через 3 года новый министр все же утвердил Чернышевского в звании магистра, но до последнего времени это оставалось неизвестным даже близким родным. К этому времени журнальная деятельность настолько поглощала все внимание Чернышевского, что он даже родных не осведомил об утверждении его магистром. С 1853 года Чернышевский стал сотрудничать в 2 крупных журналах того времени «Современники» и «Отечественных записках», но через некоторое время сосредоточился целиком в «Современнике». Его статьи за 8 лет заполнили впоследствии 11 томов его сочинений. Чернышевский очень быстро стал вождем радикальных и социалистических слоев русского общества. К этому времени относятся его знаменитые критические очерки вышедшие потом под общим названием «Очерки гоголевского периода русской литературы», впервые изданные как отдельная книга уже после смерти Чернышевского в 1892 году. К этому же времени относится большая философская статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии», написанная по поводу философских очерков Лаврова. Смотри о нем следующую главу. А также ответ Чернышевского на критику известного уже нам Юркевича. Много писал Чернышевский по социальным и экономическим вопросам. В 1862 году Чернышевский был арестован. Поводом для ареста послужила найденная при аресте некоего Витошникова заметка Герцена «Мы готовы здесь или в Женеве издавать «Современник» с Чернышевским». «Современник» был в это время закрыт на 8 лет. Развитие революционного движения в России становилось все более значительным, а Чернышевского все считали его вождем и вдохновителем. Чернышевского судили, более всего за сочинение его, пропущенные в свое время цензурой. Суд признал Чернышевского невиновным в сношениях с Герценом, но признал его виновным в составлении прокламации к крестьянам и присудил его к каторжным работам. Приговор суда произвел самое тяжелое впечатление даже в консервативных кругах, не говоря уже о радикальной молодежи. Чернышевский был сослан в Сибирь, в Якутскую область, откуда несколько раз, но всегда неудачно, хотели устроить его побег, чем только ухудшали его положение. Наконец, в 1883 году ему было разрешено вернуться в европейскую Россию. Ему было назначено жить в Астрахани. Через 6 лет ему было разрешено переехать в родной город Саратов. Но силы Чернышевского уже были на исходе. В октябре 1889 года он скончался в Саратове.